Глава 7. «Так может быть, это лиходейство врага?» Джон Рональд Роэл Толкин. «Во, паразит!» — искренне возмутилась простодушная Ольга, выслушав рассказ подруги. «Во, козел! А с виду весь такой из себя!» «Да такие они и есть!» — философски вздохнула Эльвира. И чем благороднее они кажутся с виду, тем обиднее обнаруживать, что перед тобой всего лишь очередной козел, которому до смерти хочется задрать тебе юбку, и ради этого он готов рассуждать о возвышенном хоть несколько суток подряд. — А как же твой возлюбленный? — подделала ее Кира. — Он, по крайней мере, не рассуждает о высоких материях и к подобным вопросам подходит с простотой и откровенностью, против которых невозможно устоять. И вообще он вовсе не возвышенный, а милый и смешной. — Постой, — удивилась Ольга. — Ты что, до сих пор крутишь с Жаком? — Нет, — засмеялась Кира, — но она нашла себе кое-что очень похожее. Только потрудись не болтать об этом, а то Эльвира скромничает. — Видишь ли, — пояснила Эльвира, — этот парень, он не благороден, не знатен и не богат. Он обычный бедный бард с улицы. Узнают наши дамы, они меня засмеют. «А это не Плакса случайно?» — развеселилась Ольга. Она просто так для смеху ляпнула и вовсе не ожидала, что Эльвира воспримет это с таким ужасом, а Кира насторожится, как перед битвой. «Откуда ты знаешь?» — ахнула Эльвира. «Жак вытрепал, как обычно». «Или он сам проболтался?» — предположила Кира. «Не мог же Шелар так легкомысленно выдать чужую тайну. Это на него не похоже». «Девчонки, да я и не знала!» — принялась оправдываться Ольга. «Я так для смеху сказала. Я и не думала, что вы вообще знакомы. Нет, Диего мне говорил, что у Плаксы тоже есть дама в столице, поэтому они вместе сюда наведывались. Но я даже предположить не могла, что это ты. Ты просто сказала про бедного барда, и он мне сразу на ум пришел. Тем более, что они с Жаком и правда чем-то похожи». «Болтуны и разгильдяи», — неодобрительно согласилась Кира. «Совершенно непонятно, что Эльвира в них нашла». Подруга хотела было что-то возразить, но Ольга поспешно вставила, чувствуя, тут что-то не так. «Подождите. Выходит, Плакса знаком с его величеством, раз ты говоришь, он не мог его выдать?» Повисла неловкая пауза. Затем Кира, спохватившись быстрее всех, объяснила. «Да, незнакомы. Шелар застал его в комнате Эльвиры, вернее, подстерег, поскольку придворные дамы ему настучали, что к Эльвире ходит загадочный мужчина, которого никто не может засечь. И Шелар заподозрил, что это какой-нибудь шпион. Но потом они познакомились, Шелар понял, что этот оболтус совершенно безопасен, и с тех пор они общаются». «Ах, вот почему Диего на него кричал, когда Элмар пришел, а он начал говорить, что уже со многими познакомился», — вспомнила Ольга. «Он не знал, что король Плакса уже застукал. Кира, а дальше-то что было? Жак говорил, вас там чуть не поубивали». «Жак вечно все преувеличивает», — поморщилась Кира. «Мы почти справились сами. Когда подоспела охрана, там уже делать было нечего. Александр действительно один из лучших бойцов континента, и чемпионский венок он носит по праву. Хотя, должна заметить, ума у него все же. Шелар его расколол за 3 секунды, не напрягаясь. Я так надеялась, что этот фингал под глазом удастся списать на неизбежные издержки битвы, и на тебе». Он же только спросил, неужели нельзя было соврать что-нибудь правдоподобное. Да мало ли обо что можно удариться, когда уклоняешься сразу от 3 противников. Единственное, что от Александра требовалось, не теряться и делать вид, что он прав. А он, как маленький, тут же состроил такую морду, что слова уже были ни к чему. И теперь из-за этого придурка наш военный союз против Мистралии накрывается одним местом, не говоря уже о том, что Шелар расстроился и обиделся. «И последнее для тебя важнее», — улыбнулась Эльвира. «Я иногда просто поражаюсь. С тех пор, как вы нашли друг друга, вас обоих не узнать. Только одно мне непонятно. Зачем ты вообще поехала на эту идиотскую прогулку?» «Чтобы Шелар понял, что за меня не надо бояться», — вздохнула Кира. «Результат, конечно, получился противоположный, но он сам виноват. Надо было меня предупредить, что Александр имеет дурную манеру приставать к дамам, которых берет покататься, а не пугать всякой ерундой. Ольга, что здесь смешного?» «Извини», — хихикнула Ольга. «Я просто подумала, зря вы не взяли с собой Камилу». «Камилу его величество уже перепахал вдоль и поперек без всяких катаний», — махнула рукой Эльвира. И в Эгину она старается не ездить, поскольку королева Андромаха имеет на нее зуб. — А напрасно, — сердито добавила Кира. — Ей было бы не лишне пообщаться с кентаврами. Может, наконец нашла бы осадное бревно своей мечты. — А что сказал тебе его величество? — спросила Эльвира, уводя разговор от больной темы про Камилу. Кира нахмурилась еще сильнее. — Ничего.
— Как ничего? Совсем ничего? Или ты имеешь в виду, что он с тобой перестал разговаривать?
— Трудно сказать. Вчера он весь день молчал, ушел на балкон, сел там с трубкой и сидел до самой ночи. И ни слова, представляете? Пока шли все эти разбирательства с Хироном, он разговаривал, ругался, даже обращался ко мне с вопросами, будто ничего не случилось. А как только мы остались одни, замолчал и ушел. Я думала, он меня сейчас отчитывать будет, как школьницу. А он замолчал и ушел. И я сидела, как дура, одна и не знала, что делать. Весь вечер.
«Ну ты как обычно», — развела руками Эльвира. «Нет, чтоб подойти, приласкаться, прощения попросить или еще там как-нибудь заговорить. Тоже сидела и молчала? Это так на тебя похоже?»
Я не знала, что сказать, и как-то неловко было подходить, а потом не заметила, как уснула.
«А он пришел на ночь или ушел спать в другое место?» — заинтересовалась Эльвира.
«Или вообще не стал спать?» — предположила Ольга.
Пришел, обнял, прижал, поцеловал, но все молча. Заговорил только утром, да и то по делу. А вчерашним ни слова не сказал. Попросил, чтобы я посидела здесь, пока его не будет. А куда едет, даже не объяснил. Непонятно, зачем выдернул из Ольгиных объятий бедного Диего и поволок с собой.
«Мне тоже непонятно», — вздохнула Ольга. «Он нас позавчера мариновал до утра, я уж и не рада была, что поперлась на этот пляж. Ужас! Вопросов немерено, одно и то же по три раза форменный допрос».
«Значит, так надо», — вступила из-за короля супруга. «Он специалист, он знает, что делает. И совершенно напрасно твой Диего так распсиховался. Никто его не подозревал в чем-то неподобающем. Шелар пытался выяснить, как он вычислил убийцу».
«Бесполезные попытки», — не унималась Ольга. «Его величество сам привык все на свете вычислять и от других того же ожидает. А как Диего может что-то объяснить, если он просто чувствует? Он честно пытался, но есть вещи, которые очень сложно выразить словами. Бедняга сам себе не может объяснить, как у него это все работает. А тут надо кому-то другому. И зачем он сегодня понадобился королю? Его величество хочет потаскать хромого гостя по горам, чтобы тот его проконсультировал насчет особенностей стрельбы по живым мишеням?»
«Вряд ли», — качнула головой Кира. «Скорее всего, Шелар хочет показать ему Александра. Хирон вчера высказал предположение, что его король не совсем в своем уме, и опасения, не поколдовал ли над ним кто. Собрался даже каких-то специалистов пригласить и обследовать Александра. А Шелар опасается, что эти господа сговорятся и дружно его обманут, лишь бы избежать скандала и разрыва союза. Поэтому он и потащил туда твоего Диего, чтобы он попробовал послушать и сказал ему всю правду. Но зачем мой дорогой супруг спровадил меня, я до сих пор не понимаю». Неужели опасается, что Александр опять привяжется?
Ерунда какая.
Александра теперь ко мне на аркане не подтянешь. Какие уж там приставания после того, что вчера закатили ему Шелар и Андромаха. Он теперь будет тихо и смирно лежать в постели, пользуясь своим ранением и делая вид, будто оно серьезнее, чем на самом деле, лишь бы на люди не показываться. О, гляди-ка, похоже, твой бедный бард пожаловал. Последние слова королевы относились к возникшему в комнате серому облачку, из которого вскоре появился упомянутый бедный бард, сгибаясь под тяжестью некоего предмета, отдаленно напоминавшего столик. Материализовавшись полностью, он облегченно бухнул свою ношу на пол, и дамы с удивлением обнаружили, что это действительно столик, так как у предмета имелись четыре гнутые ножки и что-то вроде столешницы.
«Привет, Плакса!» «Ой, какая прелесть!» — ахнула Ольга. «Где ты его взял?» «Опять Мафей между мирами нашарил?»
«Нет», — отозвался товарищ пассионария, утирая пот со лба. «Фу, еле дотащил. Мне специально по заказу привезли».
«Это что?» — недоуменно вопросила Кира, рассматривая несуразный зеленый предмет, больше напоминающий кляксу, чем стол.
«Это столик», — пояснил Плакса.
«А зачем он тебе?»
«Это не мне, это вам, в подарок. Я ж вам на свадьбу так ничего и не подарил». — Вот, дарю. Сделайте в своей гостиной ремонт и поставите новый столик. Он как раз впишется. Кира с Эльвирой подозрительно переглянулись, затем Эльвира неуверенно спросила. — Ольга, ты действительно находишь эту вещь симпатичной?
— Конечно, — уверенно ответила Ольга, любуясь шедевром. — Чудесный столик, авангард и полный сюр. Я бы такой за милую душу купила, если бы они где-то продавались. Только я сомневаюсь, что он впишется в королевскую гостиную.
— Впишется, — засмеялся гость, усаживаясь на этот самый столик. После того, как Жак потолковал с господином-оформителем и подсказал ему парочку новых идей, королевская гостиная будет иметь совсем не такой вид, как прежде. Кстати, где Кантор? Я ему хотел показать, ему бы понравилось.
— А ты уверен, что это понравится его величеству? — засомневалась Эльвира.
— Конечно, — убежденно ответил бедный бард. — Если уж ему так лякса на стене понравилась, то столик и подавно. Я увидел нечто подобное во время моих скитаний по другим мирам и сразу подумал, что Шелару понравится. А тут мне выпала возможность такую вещицу достать, вот я и достал.
— А дырка в нем на кой? — неодобрительно поинтересовалась Кира.
— Для красоты.
— Боюсь, такое понимание красоты мне недоступно, — покачала головой королева. — Поскольку с этой дыркой посередине твой подарок больше похож на сральник, чем на стол. Но если Шелару действительно понравится, пусть стоит, потерплю. Только скажи ради всего святого, неужели вся мебель в нашей гостиной будет выглядеть так же? Я тогда Жаку голову откручу за его новые идеи.
— Нет, нет, не переживай, — утешил ее Плакса. — С дырками там больше ничего не будет.
— А действительно, где Кантор?
— Король его забрал с собой в Эгину, — пожаловалась Ольга.
— А, ты же еще не знаешь, что у нас тут было. Позавчера какой-то гад приперся на пляж, чтобы подстеречь короля и убить.
— Как? — ужаснулся бард, одним прыжком перебираясь со столика на спинку ближайшего стула.
— Не знаю, наверное, отравой какой-то. При нем нашли шприц с неизвестной фигней. Мэтр его забрал на анализ. — Странный шприц. Вместо цифр на делениях не пойми, что написано. Ни наши цифры, ни ваши руны, закорючки какие-то. А вчера в один день покушались на Элвиса и на Александра, и еще там какую-то бабушку перепугали, и у хинского императора артефакт из дворца сперли. Теперь его величество весь в хлопотах и в делах, ты же его знаешь, его хлебом не корми, дай что-нибудь порасследовать. Затем и Диего, наверное, утащил, чтоб тот ему помог.
«Вот так вот сижу в своих горах, ничего не знаю, что на свете делается», — ужаснулся мистралеец. «Кто-нибудь пострадал?»
«Александра немного задели», — пояснила Кира, — «но не опасно. Пару дней поваляется и опять кататься поедет. А Элвис своих тут же всех переловил и теперь не вылазит из подвалов, выясняя подробности».
«Хоть и не люблю я Элвиса», — заметил Плакса, — «все же хорошо, что у него так удачно получилось. А его величество, пожалуй, лучше не трогать, когда он занят. Так что вы ему сами передайте, чтобы не сильно удивлялся, когда обнаружит, что драконы человеческим голосом заговорили».
«А что с ними случилось?» — тут же заинтересовалась королева. «Шелар мне говорил, что драконы в принципе не способны воспроизводить звуки человеческой речи. Как же они могут разговаривать?»
«Толик с ними как-то по-своему поколдовал, и они теперь все понимают и разговаривают. А речь они не воспроизводят, они рычат по-своему, а мы их понимаем, как если бы не разговаривали. Так же, как мы Ольгу понимаем, а она нас. Точно я не знаю, я в школе змеиного глаза не силен, вроде как этим заклинанием пользуются, чтобы понимать язык животных, а Толик как-то к разумным существам приспособил. Похоже, эльфийская магия за 300 лет шагнула далеко вперед по сравнению с нашей».
Ольга тактично промолчала, выслушивая вдохновенные отмазки неисправимого врунишки Плаксы.
«Пусть себе сочиняет. Не объяснять же ее величеству, что Толик еще в первый вечер знакомства с драконами пообещал подарить этой сладкой парочке по простенькому однорожечному лингводекодеру, чтобы и сами не мучились, и людям головы не морочили».
Кира с Эльвирой, которые в эльфийской магии смыслили не больше, чем Ольга в однорожечных лингводекодерах, тоже не стали развивать тему и позволили Плаксе от нее уйти. Чего ему, собственно, и требовалось. Мгновенно позабыв о драконах, он без всяких плавных переходов продекламировал свежесочиненный сонет, воспевающий несравненную красоту Эльвиры. Не обратив внимания на то, что Эльвира ничего не поняла, вдохновенный сочинитель трепетно облобызал ее ручку и тут же собрался смыться. У него, дескать, наиважнейшее и наисрочнейшее дело к Мафею. Свой подарок он, судя по всему, намеревался оставить прямо посреди комнаты. Возмущение Эльвиры его ничуть не смутило, и он быстренько исчез, заявив напоследок, что столик маленький и никому не помешает.
«А я об него теперь спотыкаться должна!» — крикнула ему вслед Эльвира и огорченно посмотрела на подруг. «Вот уж эгоисты эти мужики! Приволок, бросил посреди комнаты и удрал! А если теперь вдруг кто-то из придворных дам увидит, ко мне начнутся повальные экскурсии, и я должна буду всем объяснять, что это такое и почему оно стоит в моей комнате. Ну как это называется?»
«Свинство», — определила Ольга и еще раз оглядела подарок. «Но этот столик мне определенно нравится, в отличие от сонета, который я поняла с трудом из-за обилия архаизмов».
«Лучше бы мы все-таки собрались у меня», — заметила мэтресса Морриган, недовольно оглядываясь. «Терпеть не могу беседовать о важных вещах под открытым небом. Мне все время кажется, что нас кто-то подслушает, хотя и понимаю, что коллега Хирон принял меры...»
«Скажи честно», — хохотнул беззаботный Олен, который успел забраться на развесистое дерево и теперь сидел на одной из нижних веток, весело болтая ногами и взирая на собеседников сверху вниз, — «что тебе просто неудобно без привычных благ цивилизации. Тебе не хватает твоего любимого кресла, стола и камина, а также ты до истерики боишься помять или испачкать платье, а то и каблук сломать».
Силантий, который преспокойно сидел прямо на голой земле, не испытывая при этом никаких неудобств, наставительно заметил: «И к тому же ты никогда не задумывалась над тем, что Хирон, возможно, тоже не испытывает особой радости, находясь в тесном помещении, заставленном мебелью, да еще в таких холодных широтах, как Поморье и Лондра. Но разве он хоть раз выражал свое недовольство? Надо быть терпимее, Морриган».
Джоанна, которая собиралась тоже высказаться по поводу того неприятного факта, что коллега Хирон собрал всех в таком необустроенном месте, все-таки промолчала. Раз уж Морригана читали как девчонку, то ее и подавно заткнут на первом же слове. Она молча присела на деревянную лавку, застеленную мягкой овчиной, и безуспешно попыталась скрыть зависть, наблюдая, как упрямая Морриган достала из воздуха свое любимое кресло и демонстративно уселась в него, изящно подобрав платье и всем своим видом давая понять, что не намерена терпеть какие бы то ни было неудобства, раз ей этого не хочется.
«Может быть, для коренных эгинцев в Лондре и холодно», — заметила она. «Но как можно медитировать в таком хлеву? Вот этого я решительно не понимаю».
Хирон окинул взором свою любимую поляну для медитации и молча пожал плечами. Лавки он принес сюда исключительно для гостей. Обычно здесь присутствовали только полуразвалившийся шалаш, кострище и большая медвежья шкура, на которой он в настоящий момент возлежал. И большего, по его мнению, для полноценной жизни и не требовалось, а для медитации можно было обойтись даже и без этого.
«Избаловалась ты, Морриган», — заметил мэтр Истран, вполне разделявший мнение Хирона и не любивший женских капризов. «Привыкла к роскоши дворцов. В молодости тебе, помнится, не слабо было медитировать по ночам на кладбище».
«Таковы были наши семейные традиции». С ледяной вежливостью ответствовала задетая за живое волшебница, испепеляя его взглядом, от которого нормальный простой смертный свалился бы с обширным инфарктом. «Но это вовсе не значит, что они мне нравились. А твое последнее поручение, кстати, выглядит как издевательство. Ну-ка скажи, ты сам придумал подсунуть мне для исследования этот шприц, или кто-то надоумил?»
«Морриган, что ты говоришь?» — встревожился Хирон. «Никто и не думал над тобой издеваться, все очень серьезно, поверь нам».
«Ах, так это была твоя идея!»
«Это была моя идея», — перебил ее мэтр Истран. «Хотя Хирон, конечно, об этом знал, и никакого умысла против тебя лично в ней не было. Нам действительно нужно знать, что именно содержалось в этом шприце, а ты из нас всех наиболее сведущая в разнообразных смертоносных зельях, поэтому я и попросил тебя. А теперь перестань ругаться и скажи, что ты там обнаружила». «Действительно что-то настолько страшное или, наоборот, какую-то ерунду?» «Это важно. Ведь если мы ошиблись, получается, охрана ни за что убила постороннего человека».
«Ты не мог сразу сказать», — обиделась Морриган.
«Так что, сей предмет нашли у того предполагаемого убийцы, которого засекли невидимым на пляже?»
«А разве я тебе не сказал?»
«Брось перекидываться, можно подумать, ты действительно забыл.
Небось, хотел по-тихому замять это дело, если вдруг окажется, что там не было ничего страшного.
— А там было?
Морриган вздохнула, нахмурилась и тщательно поправила завернувшиеся кружева на подоле. Затем, глядя куда-то вниз, мрачно сообщила.
— Было. И даже больше, чем ты можешь себе представить. Кому-то твой король по-крупному перешел дорогу, уважаемый коллега, вот что я тебе скажу.
— Эпохальное открытие! — фыркнул со своей ветки мэтр Ален. — Я бы удивился, если б ты нашла кого-то, кому он дорогу не перешел.
— Опять шуточки Дорса? — заинтересовалась Джоанна.
Морриган презрительно скривилась. — Твой Дорс до таких вещей не дорос и никогда не дорастет. В шприце содержался эликсир трансмутации в пассивном состоянии, если вам, коллеги, что-то говорит это название.
Судя по выражениям лиц коллег, никому, кроме мэтра и странно и почтенного Хирона, это название ничего не говорило, поэтому она поспешила уточнить.
Трансмутация есть один из способов превращения живого человека в нежить. В отличие от более традиционного поднятия покойника, обладает прижизненным воздействием и создает только высшие формы нежити. В данном случае, кажется, предполагался вампир, но не ручаюсь. Обычно процесс длится от 10-12 часов до нескольких суток. Данный же препарат был рассчитан на почти моментальный эффект. Для неспециалистов поясняю, необходимая доза была превышена настолько, что полноценный действующий вампир при этом не получился бы. По замыслу наших загадочных недругов, жертва должна была превратиться не просто в нежить, а в уже упокоенную нежить. То есть в результате мы бы имели живописное зрелище и дохлого вампира в придачу. В пассивном состоянии эликсир безвреден для живого человека, пока не будет активирован при помощи магии. Конкретно этот препарат был рассчитан на активацию при помощи...
Морриган сделала паузу, без особой надобности поправила ожерелье и тяжело вздохнула.
Словом, он был настроен на меня, на мою силу, на мою ауру. Расклад понятен?
Еще бы! — присвистнул мэтр Ален. — Ну и наворочено, чтобы им силу потерять. Это ж надо додуматься, ночью прислать на пляж невидимку со шприцом, чтоб тот вколол предполагаемой жертве этот пассивный эликсир. Понятное дело, в разгар любовных подвигов бедняга бы и не почувствовал укола, а даже если бы и почувствовал, то не обратил бы внимания. В общем, столько сложностей... И все ради одного красивого момента, чтобы, когда во время обещанной официальной процедуры прекрасная Морриган магически пощупает его величество на предмет идентификации, он тут же превратился в вампира и умер, не успев ничего возразить. Представляете, как эффектно это все выглядело бы? Хотел бы я знать, кто же это такую изящную комбинацию придумал.
— Не знаю, — задумчиво покачал головой мэтр Эстран. «Ты совершенно прав, Ален, комбинация изящная и придумана что надо. Но мне гораздо интереснее, кто мог быть техническим исполнителем этой гениальной задумки. Потому что, поверь мне, придумать такое любой неглупый человек может. А вот практически изготовить подобное зелье, тут нужен некромант такого уровня, что я даже не представляю, кто это мог быть. Насколько я знаю, в нашем мире таких мастеров практически не осталось».
«Как? А мэтресса Морриган?» — хитро прищурился Ален.
«Морриган, не надо!» — поспешно вмешался Хирон, предугадав реакцию мэтрессы на эту милую шуточку. «Он пошутил!»
«И шутки у него дурацкие!» — согласился Силантий. «Надо ж такое придумать!»
Мэтр Истран скрыл усмешку, не желая разуверять наивного коллегу, и добавил. «Мэтресса Морриган, конечно, кое-что знает о темных искусствах, поскольку это действительно являлось семейной традицией. Но самостоятельно изготовить такое сложное зелье она бы не смогла, так же, как и любой из нас. И я даже не знаю, кто бы смог. Насколько мне известно, в наше время секрет изготовления пассивного варианта эликсира трансмутации полностью утрачен. И даже обычный — большая редкость».
«Я знаю», — мрачно сообщила Морриган, и ее прекрасное строгое лицо при этом невольно передернулось, словно от боли. «Такие вещи охотно и очень квалифицированно изготовлял мой ненаглядный сволочной братец, единственный в истории магистр некромантии 12-й ступени, условно покойный коллега Скарон. Он же и изобрел пассивную форму эликсира, если кто не знает, случайно в процессе своих вечных поисков бессмертия».
На поляне повисла тяжелая давящая тишина, И с минуту потрясенные магистры то ли не могли найти слов, то ли не решались их произнести. Первой не выдержала Джоанна.
«Что значит условно покойный?» — спросила она, понимая, что больше этого никто не спросит, так как все остальные старшие и более опытные маги, видимо, знали, что это значит. А молодой Олен, которому не было еще и 200, вряд ли решился бы спросить первым.
«Канонические тексты утверждают, что Вельмир все же умертвил Скарона. Разве это на самом деле неправда?»
Морриган, которой был адресован вопрос как единственному сведущему человеку и единственному непосредственному очевидцу, промолчала. Вместо нее ответил мэтр Истран.
«Видишь ли, когда речь идет о магистре некромантии, понятие «умертвить» всегда остается условным и в некотором роде спорным. На тот момент, о котором так красочно толкуют канонические тексты, Скарон был живым человеком. Но никто не даст гарантии, что после смерти он не продолжил свое существование в ином виде. Мертвый некромант не обязательно должен смиренно лежать в своей могиле и тихо разлагаться, как того требуют законы природы. Он вполне может мыслить, двигаться и активно действовать, оставаясь мертвым. Это и имела в виду мэтресса Морриган.
«А где он в таком случае был 300 лет?» — неодобрительно поморщился Олен.
«Сидел в мечтательных раздумьях и червячками любовался, а потом вдруг, вместо того, чтобы первым делом кинуться либо завоевывать мир, либо свернуть шею любимой сестрицы, почему-то решил испортить жизнь бедному королю Шилару, которого даже не знал. Вариант же, что он нанялся к кому-то на службу, мне кажется не особенно реальным. Ты лучше попробуй вспомнить Морриган, у него были ученики?»
«Я пороюсь в памяти, составлю список, и мы проверим», — вздохнула Морриган. «И молитесь всем богам, в каких верите, чтобы это действительно оказался только чересчур смышленый ученик и не более».
«Кстати», — вспомнила Лен, — «все в тех же канонических текстах, о которых уже упоминалось, насколько я помню, говорится, что Скарон обещал вернуться, а Вельмир, в свою очередь, прежде чем кануть в неизвестность, тоже обещал, что если вернется Скарон, то вернется и он. Ни у кого, случайно, нет каких-либо известий или слухов?»
«Ну вот, теперь мы начнем копаться в старинных текстах и выяснять, кто, когда собирался вернуться, в ожидании, что явится добрый дядя Вельмир и решит за нас наши проблемы», — недовольно перебил его мэтр Истран.
«Мало ли кто что обещал. Мафей мне каждую неделю что-нибудь обещает. Лучше действительно, как предложила Морриган, проверить всех возможных кандидатов из числа учеников, а уж потом, когда у нас будут какие-либо сведения, вернуться к этому вопросу и заняться им подробнее. А пока, дорогая Морриган, верни мне этот шприц и поведай занимательную историю о том, как хитрый Элвис провел своего коварного племянника».
«А также», — добавила Лен, — «как этот самый племянник дошел до жизни такой».
«Я расскажу вам чуть позже, когда все подробности будут известны», — пообещала Морриган, протягивая руку и доставая из воздуха небольшую серебряную коробочку. «Вот, возьми, Истран. Только обращайтесь с ним осторожно. Я простерилизовала, но мало ли что. Лучше голыми руками не брать. А насчет племянника? Элвис уверен, что за Томасом кто-то стоял. Этот кто-то его и надоумил, и поддержал, и спланировать помог. Сам принц Томас не настолько умен и хитер, чтобы организовать покушение на дядюшку. А своих таинственных советчиков он так и не назвал. Он умер в первые же сутки, причем не естественной смертью, а очень загадочным образом. Как, по-вашему, можно ухитриться, отравиться, пребывая без сознания?»
«Не знаю», — хмыкнула Лен. «Я не специалист, тебе виднее. Но какая тебе разница, живой он или мертвый? По-моему, с мертвым тебе намного проще. Или ты все ломаешься?»
«Какой ты зануда», — недовольно отозвалась Морриган. «Что ж, должна признаться, Томас так и не встал, несмотря на мои старания. И мне это не нравится. Кто и каким образом должен был над ним так поколдовать, чтобы я не смогла заставить его говорить после смерти? А? Как вы думаете? Я понимаю, что покойник может отказаться говорить при определенных обстоятельствах, но чтобы он вообще не встал?»
«И мне это не нравится», — покачал головой мэтр Истран.
«Что-то слишком много мы в последнее время сталкиваемся с магическим противодействием. Кто-то из наших коллег напрочь забыл о совести и порядочности и предоставляет магические услуги, кому ни попадя». Джоанна стойко выдержала косые взгляды Алена и Морриган, после чего заметила. «А почему бы не предположить, что кто-то из наших коллег сам всем этим и руководит? Может быть, мы кому-то как следует надоели, и некие молодые конкуренты решили покончить с нашей монополией на власть? Вершить судьбы мира занятие заманчивое, желающие всегда найдутся».
«Джоанна!» — сочувственно заломил седые брови Хирон. «Я понимаю, ты пережила сильное потрясение. Тебя чуть не убили, но делать из этого такие выводы? Кстати, с этим делом твой внук разобрался или тоже безуспешно?»
«К сожалению», — вздохнула волшебница, — «я погорячилась. Из этого придурка уже ничего не вытянешь, даже если его убить. Он сидит, пускает слюни и улыбается, что с ним не делай. Установили только, что это наемный убийца, известный несколькими удачными операциями, именно с магами. А вот кто его нанимал, мы уже не узнаем. Проклятие! Если б я не перепугалась, просонок...» «Если б ты не спала, он бы к тебе и не забрался», — утешил ее мэтр Истран. «Обязательно дождался бы, когда уснешь. Так что не стоит себя винить. Но заняться всеми этими происшествиями необходимо. Их обилие в последнее время более чем подозрительно. Шелар, Элвис, Джоанна, Александр — загадочные воры в императорском дворце. Я не знаю, связано ли похищение артефакта со всем остальным или просто совпало по времени, но проверить было бы не лишнее». «Если б мы еще знали, что это за артефакт», — безнадежно махнула рукой Морриган. «И, кстати, когда мы начнем приглашать на наши посиделки почтенного Веня? Помнится, об этом уже был разговор. А вот как раз и повод подвернулся. Пора бы, а то, получается, подлунная империя так и осталась в изоляции от остального континента». «В следующий раз пригласим», — пообещал мэтр Истран. «А пока нам, наверное, следует быть бдительными, особенно Алену и Силантию. Хотя от последнего этого все равно не добьешься. У вас еще ничего не произошло, значит, вполне возможно, еще произойдет».
«Ничего не произошло?» — удивленно вскинулся Силантий, который последние минут пять думал о чем-то весьма далеком от обсуждаемой темы. «Как это не произошло? Я эльфа видел».
«Сколько ты перед этим выпил?» — очень серьезно поинтересовался Ален.
«Я о деле, а ему хихоньки. Я действительно видел эльфа у нас во дворце в Белокамне».
«Этого эльфа каждый вечер имеют счастье лицезреть все соседи принца Элмара», — недовольно поморщился мэтр Истран. «И он уже ни для кого не в диковинку. А мне попросту надоел. Мафей с ним водится, а он учит мальчишку всяческому непотребству».
«Да, безобразник он изрядный», — согласился Силантий. «Довести ли совету до состояния, когда у нее кончаются слова, это вам не ватрушку скушать».
«А что он делает в нашем мире? Ты с ним общался?»
«Довольно кратко. С ним вообще не о чем особенно общаться. Он обычный праздный повеса, как и большинство эльфов. И в нашем мире он в основном развлекается. Если кому интересно, это отец принца Орландо».
«У Орландо оливковый отец?» — изумился Силантий. «Как это может быть?»
«Я помню Орландо», — поддержал его Хирон. «Не может быть такого. По всем параметрам, если его отец в самом деле эльф, то он должен быть белокожим брюнетом».
«Он такой и есть», — согласился мэтр Истран. Силантий не доглядел, как всегда.
«Я его очень хорошо разглядел», — возразил Силантий. «У меня была возможность. Толстый, оливковый, блондин с рыжинкой, но уж никак не вороной. Может, это не тот эльф?»
«Что-то подозрительно много эльфов мелькает в окрестностях в последнее время», — усмехнулся Ален. «Уж не грядет ли второе их пришествие? Только одного я не понимаю. Как эльф может быть толстым?»
«Ну, он не чистокровный эльф, а помесь с человеком», — поправился Силантий. «И не то чтобы совсем толстый, но крепенький такой, в кости широк, щеки что у хомячка, и брюшко уже имеется в его-то годы».
«А он молодой?»
«Да мальчишка совсем, где-то от 30 до 40. Очень на человека похож, только уши острые да кожа оливковая, сразу в глаза бросается».
«Скажи-ка, Силантий», — подал голос Хирон, — «а как это вышло, что ты его не только заметил, но и рассмотрел в подробностях? Неужто драконы на свете вымерли?»
«Типун тебе на язык!» — рассердился Силантий. «Шо ж я, по-твоему, совсем слепой? Или настолько не от мира сего, что ничего вокруг не замечаю?»
«Мне тоже интересно», — поддержал кентавра мэтр Истран. «При каких обстоятельствах вы познакомились?»